Добрый день, говорит и показывает Радио Свобода, телеканал «Настоящее время», в эфире «Археология», в студии Сергей Медведев. Сегодня у нас тема непростая – эвтаназия. Давайте подумаем над этим словом. Благая смерть, хорошая смерть. Как смерть вообще может быть хорошей? Но если смерть неизбежна, то она может быть легкой, она может быть безболезненной, она может быть достойной. О мировых практиках эвтаназии посмотрим в сюжете Анастасии Тищенко.
Эвтаназия, в переводе с греческого «хорошая смерть». Одним из первых к ней прибегнул Зигмунд Фрейд. У немецкого философа был рак полости рта. Он пережил 31 операцию. Последние годы постоянно страдал от боли. Фрейд уговорил своего врача, чтобы тот ввел ему смертельную дозу морфия. Сегодня эвтаназия законодательно разрешена всего в 4 странах мира. Первыми ее легализовали Нидерланды в 2002 году. Есть ряд условий, при которых можно применить эвтаназию. Неизлечимые заболевания, нестерпимые боли. Кроме того, пациент должен находиться в здравом уме и выразить желание умереть несколько раз. Похожие критерии, при которых можно воспользоваться правом на смерть, действуют и в Бельгии. Но здесь, в отличие от других стран, эвтаназия не имеет возрастных ограничений. Чтобы врачи помогли ребенку уйти из жизни, нужно согласие самого ребенка и его родителей. Первую детскую эвтаназию провели в начале 2016 года. Пациенту было 17 лет. В США эвтаназия разрешена в 4 штатах для граждан старше 18 и при строгом условии, что человеку осталось жить не больше 6 месяцев. В Швейцарии прибегнуть к эвтаназии могут даже иностранцы. В специальных клиниках за определенную сумму людям оказывают помощь в совершении самоубийства. Согласно статистике, количество туристов, которые приезжают в страну за хорошей смертью, каждый год растет примерно на 5%. При этом в обычных больницах в Швейцарии эвтаназия запрещена. Смертельный укол или доза лекарства от врача являются незаконными.
У нас в гостях сегодня Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ.
Здравствуйте.
И Ольга Демичева, врач-эндокринолог, специалист по паллиативной медицине.
Здравствуйте.
Ну вот сразу отталкиваясь от сюжета, а в России существует туризм за эвтаназией? Так скажем, смертельный туризм. Вам известны случаи, когда пациенты из России ездят в эти страны?
Я не знаю таких случаев, хотя не исключаю, что они есть.
Дело в том, что мы можем говорить о том, что мы знаем, только на основании официальной статистики.
Конечно.
И, естественно, такой статистики в нашей стране нет. Проблема, связанная с правом человека уйти из жизни достойно, с обсуждением этой проблемы, есть везде, включая и нашу страну. Но практика эвтаназии у нас не легализована, и это касается и активной, и пассивной эвтаназии.
Давайте да, сразу разберемся между активной и пассивной эвтаназией. Активная – это, так скажем, ассистированное самоубийство.
Это одна из форм активной эвтаназии. Активная эвтаназия – это ситуация, когда по просьбе пациента, речь идет только о добровольном варианте, совершаются некие действия, приближающие смерть человека непосредственно. Например, смертельная инъекция. Если ее дает медицинский работник, то это называется ассистированное самоубийство. Или же дается в руки самому человеку средство, которое он применяет для самоубийства. Вариант пассивной эвтаназии – это ситуация, когда не начинается или происходит отказ от ранее начатого лечения. Основания для прекращения или не начала лечения очень трудно идентифицировать. Очень трудно понять, имеет ли место ситуация, когда медицина не в состоянии помочь, или же имеет место решение конкретного медицинского сотрудника, который не хочет впоследствии, например, принимать очень морально тяжелое лечение об отключении жизнеподдерживающей аппаратуры. Поэтому в дискуссиях об эвтаназии чаще ведется речь именно об активной эвтаназии, и в тех странах, которые звучали в сюжете, легализована именно активная эвтаназия.
Здесь в активной эвтаназии должно быть несколько просьб самого пациента. Как это происходит?
Ну,
как это прозвучало в сюжете, что должно быть повторная просьба?
Да, конечно, это не должно быть какое-то стихийное сиюминутное решение,
да,
как это прозвучало в сюжете, а
да,
осознанное, многократно озвученное решение. Но мне хотелось бы сказать, что право на смерть, право на легкую смерть, вот не случайно всего несколько стран позволили себе принять законодательно разрешение на эвтаназию. Право на смерть может быть реализовано, наверное, только там, где полностью реализовано право на жизнь без страданий, на медицинскую помощь. То есть право на жизнь, оно всегда приоритетно. И если нет возможности это право реализовать, о праве на смерть говорить неэтично.
То есть надо говорить о том случае, когда медицина исчерпала все пути. И когда, то есть когда медицина наличествующая, да, когда медицина высшего доступного уровня, и человеку даны все возможности продлить жизнь.
Вот в той же, скажем, Голландии в процедурные правила осуществления эвтаназии входит не только неоднократно прозвучавшая осознанная просьба пациента, но и возможность отказаться от тех средств облегчение страданий, которые предлагает медицина, или же все средства исчерпаны. Но что интересно, в тех странах, где легализована эвтаназия, ведь фактически выполняются правила, которые на рубеже 19 и 20 века озвучивал в нашей стране наш великий адвокат Кони. Известно, что именно в это время в России существовали так называемые тайные общества, которые готовы были помогать смертельно больным пациентам и даже их родственникам, и Кони брался за адвокатскую защиту. И он говорил о том, что помимо неоднократно озвученной просьбы и ситуации, когда исчерпаны все возможности медицины, очень важно коллегиальное установление состояния пациента, перепроверка, ну, как мы сейчас говорим, коллегии врачей установленного диагноза и однозначное согласие всех врачей относительно безнадежности перспектив данного заболевания у данного пациента.
То есть практика тогда уже была, и что тогда ему удавалось защитить каких-то грубых коллективов врачей, которые это применяли?
Если уж совсем говорить исторически, то практика восходит к полулегендарному основателю Спарты Ликурку. И на протяжении всей истории европейской цивилизации, да и даже тех народов, которые принадлежат, например, кочевым культурам, где была традиция не брать к месту новой стоянки тяжело больных людей, отношение к праву на выбор смерти или даже навязывание в какой-то степени социумом в отношении определенных категорий людей этого выбора смерти всегда имело место. За исключением, пожалуй, средневековой Европы, которая, восприняв христианские нормы, отдав Богу право распоряжения человеческой жизни, однозначно негативно относилась к любому самоубийству, включая и вызванного страдания.
То есть можно сказать, что эвтаназия – это традиционная практика традиционного общества вот за выемкой большого периода христианства?
Сегодня обсуждение вопросов об эвтаназии усугубилось в связи с новыми возможностями медицины как практики и новых медицинских технологий. Потому что вот эта граница между явно жив и здоров и явно умер, разложенная на десятилетия силами реаниматологии, паллиативной медицины, обострила дискуссию о том, до какого момента врачам нужно бороться за сохранение жизни этого человека.
А что считать жизнью и кто вправе определять, считать ли жизнь жизнью, на которую индивидуум имеет право. Опять же, исторически мы можем вспомнить и традиции Спарты с уничтожением больных младенцев. Исторически мы можем вспомнить и японские тенденции к уничтожению стариков. Легенда о Нараяме, великолепно иллюстрирующая эту традицию, фильм. И при этом, когда мы говорим об обществе современном, которое мы считаем цивилизованным, определять вот эту грань, жить или не жить, наверное, вправе только тот, кто собственной жизнью распоряжается. Никогда не врачи, никогда, наверное, даже не родители тяжело больного ребенка, а только сам человек.
А если он недееспособен, вот в случае пассивной эвтаназии, отказ от реанимации, человек год за годом находится в коме.
Кому принять вопрос об отключении аппаратов для... Есть, конечно, опекуны. Есть те, кто юридически может принимать это решение. И это всегда вопрос денег. Это дорогая аппаратура, которая поддерживает жизнедеятельность человека. Это всегда вопрос целесообразности, вопрос надежд. Выйдет ли этот человек когда-нибудь из комы, спустя годы пребывания в этой коме. Это всегда очень сложное этическое решение. Но то количество самоубийств среди людей психически здоровых, среди людей, которые в состоянии принимать здравые решения, то количество самоубийств, которые мы наблюдаем даже в цивилизованном обществе, и в частности в российском обществе, и в частности в последние годы, говорит о неисчерпанных возможностях сохранения качественной жизни людям. Вот Когда мы ставим вопрос об эвтаназии, мы должны понимать, что вот все уже сделано, все ступени пройдены. Всегда очень страшно сказать «да, давайте решать в пользу эвтаназии». Давайте признаем, что есть ситуации, когда мы не можем качество жизни поддерживать приемлемое для человека. И сразу вспоминаются случаи, когда мы могли бы это сделать. Ну, тот же случай с контр-адмиралом Апанасенко.
Да, вот это да? Я хотел поднять.
Мог
да.
ведь человек, мог жить в хорошем качестве.
Вопрос о доступности лекарств.
Конечно. Он не мог видеть, как его близкие унижаются, умоляют, просят обеспечить те рецепты, которые ему выписывают, как они страдают и плачут, глядя на его страдания. Он принял свое решение, и он обозначил виновных. Значит, не все было сделано. Значит, мы виноваты в том, что эта жизнь прервалась. Соответственно, его решение, а вина-то общество.
Ну, здесь, да, здесь совершенно очевидно вопрос даже не чисто этический человека перед жизнью, перед экзистенцией, существованием, а это просто вопрос технический, то, что общество и медицина не предоставили лекарств. А сколько таких сейчас, да, как адмирал, речь идет, я понимаю, там, о раковых, онкологических больных, это тысячи и тысячи, особенно сейчас
да.
с опиатами проблема, да?
Ну, с опиатами сейчас чуть-чуть стало легче, кстати, был же принят закон. После смерти контр-адмирала Апанасенко не прошло и года, как Госдума приняла решение о послаблениях в обеспечении рецептами на сильнодействующие наркотические анальгетики. Но в общем и целом, хотя сейчас паллиативная медицина и медицина, занимающаяся обезболиванием и снятием тяжелых симптомов, не только боль тяжелый симптом, еще более тяжелый симптом – одышка, удушье. И это тоже при многих онкозаболеваниях, и не только онкозаболеваниях, преследует пациентов. Занимается этим медициной, и не только паллиативная, и есть респираторная поддержка, и есть поддержка противоболевая, и есть многие другие методы, но не каждый пациент сегодня имеет к ним доступ. Вот это страшно.
Ну да, это вопрос доступа, вопрос качества медицинского обслуживания.
Ну, кроме да. проблем доступа, есть еще такая культурологическая проблема. Для современного человека, к сожалению, страдания и боль очень трудно идентифицируемы в плане смысла. Человек готов многое перенести, если он понимает смысл страдания. Вот как, например, рожающая женщина, естественно, испытывает страдания, но при этом не ставится вопрос о том, что это страдание несовместимо с жизнью.
Конечно.
Вот сегодняшнюю культуру часто культурологи называют гедонистической. Ее особенность в том, что на фоне отсутствия утверждения о том, что жизнь души бессмертна, когда вот эта идея уходит в силу возрастания светских ориентаций, в силу падения религиозности. На первый план выходит идея того, что человек, живущий человек, должен от жизни получать удовольствие. Поэтому у нас по отношению к смерти складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, у нас табуированы все разговоры о смерти, не очень приветствуется пожизненное написание завещаний, не очень принято спрашивать, как бы человек хотел быть захороненным. А с другой стороны, очень высокое внимание к смерти в силу тех ограничений, которые возникают в системе здравоохранения. Для человека, не имеющего представления о смысле, и человека, который не может удовлетвориться традиционными технологиями утешения, связанные с вечностью души, поиск смысла очень часто болезнен. И не случайно сторонники легализации эвтаназии ссылаются на то, что человек, помимо права выбрать смерть, еще имеет право быть альтруистом. И не только не самому не
освободить
страдать,
общество,
но
от своей
и освободить
боли.
В первую очередь, да. очередь близких. Но этому аргументу есть простой контраргумент. Эвтаназия – это всегда участие третьих лиц. Это участие общества, одобрение, неодобрение, задействованность врачей, задействованность родственников.
Ну, здесь, да, здесь, конечно, вопрос боли. Я читал в этой связи Стивена Пинкера, он это связывает с тем, что с развитием грамотности. Люди стали больше читать и научились сопереживать. Это как вот революция уже постгутенберговская, вообще это там после сентиментализма, 18-19 век. Люди научились сопереживать, и вот он говорит, что уходит боль из жизни, прекратились публичные казни на площадях, прекратились публичные пытки. И то же самое связано со смертью. Потому что считалось, что раньше испытывать боль – это нормально, то сейчас, поскольку люди сопереживают чужой боли, испытывать боль – это ненормально. И поэтому, может быть, да, вот это вот возникает то, что вы говорите, гедонистическая культура.
И медикализация всех сфер жизни, конечно, тоже играет свою роль. Местом, где человек расстается с жизнью, все чаще становится клиника. Врач сопровождает все этапы жизни человека. Мы не готовы терпеть даже переносимую головную боль, рука тянется к таблетке. И вот это общественное внимание к тому, что медицина должна взять на себя весь блок проблем, это все-таки такой дефект, который должен быть преодолен. У медицины своя ниша, да, очень важная роль. Но возлагать на врачей, на систему здравоохранения всю ответственность, в том числе за понимание качества жизни, где очень большой субъективный аспект, зависящий от самоидентификации, от мироощущения человека, это не очень корректно.
Но все же это происходит по факту в сегодняшнем мире. Вот как врачи смотрят на проблему эвтаназии? Это вот то, с чем никакой врач не хотел бы иметь дело? Потому что вот я смотрю, например, клятва Гиппократа. Это же нарушение клятвы Гиппократа. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла.
Но это не случайно ведь так было сказано еще в те античные времена. Это ведь не от брезгливости и нежелания помочь тому, кто страдает. Вот мог бы, но не хочу. Я чистоплю, у меня белые перчатки, я не буду. У меня другое понимание этой ситуации. Я думаю, что врач призван заботиться о страдающем человеке и избавлять его от страданий, оберегая самое ценное – жизнь до конца, до последнего дыхания. Должен ли быть врач рядом с умирающим? Несомненно, должен быть. Для чего? Для того, чтобы смерть не была мучительна. Ведь мучительная смерть – это то, чего ни один человек не пожелает себе и своим близким. Это невозможно желать другому, если мы нормальны. Если смерть – это мгновенный, вот это пожелание из песни, оно не случайно, потому что если не мгновенное, то мучительное. А знаете, ведь мгновенно умирает всего 12% жителей Земли, и сейчас тоже. Это значит, всем остальным достается мучительная и долгая смерть, смерть через страдания. И что? Роль врача, роль медицины – быстро сделать смертельную инъекцию, помочь каждому из вот этих вот оставшихся 88% быстро уйти в мир иной, или все-таки дать максимальную возможность жить в том качестве, которое для человека приемлемо, как жизнь.
Я вот думаю, вообще, с точки зрения эволюции, откуда это взялось? Почему, так скажем, не знаю, природа обрекла человека, вот сейчас, да, 88% людей на смерть в страданиях?
Ну, почему только человека? На самом деле, так же и у животных. Ну, вот мы прекрасно знаем,
животные
как болеют.
Животные не легче разве умирают? Ну, это животные собаки, которые от нас
научились. Собаки, и кошки.
А дикие?
И дикие страдают.
Мы не знаем, осознает ли свою конечность животное. Но мы точно можем сказать, что человек конечность своего бытия осознает. И мне хотелось бы обратить внимание на то, что запрет на легализацию эвтаназии связан с ситуацией защиты не только пациентов, но и врачей. Потому что врач, принимающий решение, даже если он совершает все необходимые по закону процедурные вещи, остается один на один с собственной совестью. И как хорошо показали те же философы-экзистенциалисты, вся попытка уйти от выбора, она все равно возвращается к человеку. Это меняет статус врача в обществе. Вы бы пошли к доктору, если бы вы знали, что до вас он в отношении другого пациента, да, в критической ситуации, но принял решение об
ассистировании. Вы знаете, может быть, я бы, кстати, именно к такому доктору и пошел бы. Я подумал бы, что он не избегает моральной ответственности, тяжелого выбора и, так сказать, и не делегирует свою ответственность каким-то абстрактным моральным нормам.
Но вы же отдаете себе отчет, что такими аргументами пользуются не все население, например, в отдельно взятой стране. Ведь если мы говорим о легализации эвтаназии, мы говорим об установлении нормы, одинаковой для всех.
Ну, мне кажется, что норма должна быть в выборе, что если человек уже настолько настрадался, то он имеет право выбрать такого доктора.
Или доктора, который поможет переносить страдания.
Ну, в любом случае, чтобы выбор в той степени, пока человек дееспособен, чтобы он мог осуществить собственный выбор. Это не то, что будут любому пациенту в клинике навязывать доктора, осуществляющего эвтаназию. Но ведь есть сейчас, я не знаю, десятки тысяч людей, наверное, которые мечтают о таком докторе.
Вы слышали когда-нибудь просьбы пациентов о причинении смерти?
К счастью, нет. Это вот...
Да, мне приходилось и не раз, поскольку я работала и, собственно, стояла у истоков первого в России центра паллиативной медицины. Работая в этом центре, среди поступающих пациентов регулярно я встречала людей, которые просили укоротить их жизнь, закончить быстрее, облегчить страдания. И когда с этими людьми начинаешь разговаривать, задавать им вопросы, понимаешь, почему они об этом просят. Потому что больно или боятся, что будет больно. Потому что не хотят тяготить своих близких. Потому что боятся задыхаться. Потому что изнурены тошнотой. Потому что впереди... будет только хуже.
Да, но и потом страшно. Же есть же диагноз, даже не в том, что деле, что боль сейчас, а, скажем, есть диагноз совершенно объективный, которому человек там отпущено, скажем, 3 месяца. И он знает, что это будет 3 месяца непрерывной
Никогда
боли.
Никогда такого не бывает. Вот эти вот месяцы отпущенные, я вот еще по поводу 6 месяцев отпущенных, да, по закону, так, пожалуй, плечами. Дело вот в чем, друзья мои. Мы не боги. Мы можем предполагать, зная течение заболевания, приблизительно предполагать, что ожидаемая продолжительность жизни у данного пациента, вероятнее всего, не более 3-6 месяцев, года, 5 лет и так далее. Но никогда нельзя со 100-процентной уверенностью утверждать, что это будет так. И большое количество случаев я наблюдала, когда при ожидаемой продолжительности жизни менее 6 месяцев человек жил и год, и 2, и более, и в пристойном качестве.
Это же не повод лишать другого такого же человека, я не знаю, 4-й степени рака, метастазы по всему телу, и лишать такого человека возможности попросить о добровольном охуде из жизни.
Только вопрос обязательно должен быть, почему? Ну, вот это же самый главный вопрос, потому что если из-за того, что больно, мы умеем лечить боль.
Больно нет, но бесперспективно. Вот я, знаете, смотрите, я смотрю закон, федеральный закон об основах охраны здоровья, статья 66, что реанимационные мероприятия не проводятся. Ну, окей, при состоянии клинической смерти, это уже технически. И второе, на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью.
Так это реанимационные мероприятия.
Это другое.
Это другое, конечно. Человек уже находится в состоянии смерти.
Это пассивная эвтаназия, да, фактически?
Да даже нет, потому что человек уже умер. Есть возможности вернуть его к жизни, но при неизлечимом, крайне тяжелом заболевании эту возможность не реализовать. Это всего лишь не реализовать возможности умершего.
На эвтаназию этот пункт никак не проецируется.
Нет.
И вы хотите сказать, что вот сейчас мы уйдем на перерыв. Последний вопрос, который я хотел задать, что в России врачи... как бы практики по факту эвтаназии ни разу не бывает?
Я не встречалась.
То, о чем мы не знаем, то, что может быть, так сказать, скрыто в архивах клиник?
Понимаете, проблема не возникает, когда это действие самого человека или это действие двух людей без общественного контекста. Вот мы обсуждаем ситуацию, когда возникает третье лицо.
Санкционировано обществом, государством.
Семья, медицинский стандарт.
Согласен. Продолжим нашу дискуссию после короткого перерыва. И снова добрый вечер, добрый день. Программа «Археология» в эфире телеканала «Настоящее время», в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня Ольга Демичева, врач-эндокринолог, специалист по паллиативной медицине, и Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ. Говорим мы об эвтаназии. Очень непростой разговор, очень нелегкий спор. Где та граница, за которой человеку общество может позволить дать смертельную инъекцию, уйти из жизни? Или вообще человек волен распоряжаться собственным телом? Являемся ли мы хозяевами своего тела? Являемся ли мы хозяевами своей жизни, своей боли? Об этих философских вопросах рассуждает в нашем сюжете философ Татьяна Вайзер.
Три момента, на которые я хотела бы обратить внимание, и которые, как мне кажется, указывают на то, что эвтаназия является не чисто медицинской или не чисто медицинско-антропологической проблемой, а она связана с комплексами более сложных культурных, социальных и общечеловеческих феноменов. Первое — это то, что мы люди, и мы в разных типах общества очень по-разному понимаем понятие человеческого достоинства. Это право человека распоряжаться своим телом, и в том числе право его распоряжаться своей жизнью и смертью в критической ситуации. Да, вот такое понимание достоинства, например, встречается в более демократически, либерально развитых странах. Да, человек имеет право на эвтаназию, потому что у человека есть его человеческое достоинство, именно право распоряжаться своим телом и своей жизнью. Да? Но если мы переместимся в более консервативные и патриархальные общества, то мы увидим, что в них этому понятию человеческое достоинство придается совершенно другое значение, а именно это человеческая жизнь как некая универсальная ценность. То есть общество как бы вменяет человеку обязательство жить как некую абсолютную ценность, которой он должен придерживаться. Второй момент связан с тем, что очень часто решение об эвтаназии принимается вследствие продолжительных телесных мучений, да, когда человек испытывает боль или когда он претерпевает какой-то физический ущерб, он решает закончить жизнь посредством эвтаназии, потому что он не может длить это состояние болевое. Да? И вот здесь важно, что в последних культурологических и медицинско-антропологических исследованиях все чаще речь идет о том, что наши болевые ощущения, наша способность испытывать боль является не столько чисто рефлексивным, непосредственным переживанием физиологическим, сколько предписывается нам культурой. Очень сложно определить, где же тот болевой порог, дойдя до которого человек оправданно имел бы право на эвтаназию, да? Потому что в разных культурах боль воспринимается очень по-разному, и страдания от физической боли воспринимаются очень по-разному. В качестве человеческого выбора, когда я не как юрист, когда я не как врач, когда я как человек действую и лишаю другого человека жизни, это очень сложный выбор. И сложен он потому, что мы как бы оказываемся на границе небытия. Вот перед нами только что был живой человек, и мы еще не знаем, как могла бы развиваться его судьба. Да? Может быть, завтра откроют новое лекарство, которое его вылечит. Да? Может быть, завтра на него снизойдет божественная благодать, которая его исцелит. Но сегодня мы уже принимаем решение о том, чтобы прекратить его страдания и тем самым лишить его жизнь. Моя позиция такова, что все-таки если мы движемся в сторону большей демократизации и либерализации прав, то мы неизбежно приходим к тому, что мы должны разрешить эвтаназию для тех случаев, когда она действительно необходима.
А ваша позиция какова в этом? Вот я даже не спросил с самого начала, и сейчас вот из дискуссии я даже не могу пока сделать вывод. Вы считаете, эвтаназия должна быть легализована?
В России?
Да.
Ни в коем случае. Категорически нет, именно потому, что до тех пор, пока не будет выбран потенциал оказания помощи больному человеку, страдающему человеку, принимать такой закон, это значит обречь огромное количество людей на страдания, которые заставят их требовать смерти. Которые,
но да. Есть же вот в данный момент какой-то человек в больнице, который умирает, мечтает о смерти. Что ему сказать? Подожди, пока Россия разовьет современную систему здравоохранения?
Помочь ему не страдать. Вы поймите, ведь мечта о смерти у большинства людей – это извращенная мечта о жизни. Просто он не может жить так, как ему вот сейчас хотелось бы. Легко дышать, не испытывать боли, чувствовать рядом теплую руку и любящий взгляд близкого человека. Вот когда это все отрезано, тогда страшно, и пусть все закончится в сию минуту.
Очень интересная мысль. Сейчас я ее разумею. Я хочу Елену спросить, а ваша точка зрения?
Однозначно. Как философ я понимаю проблему, я знаю аргументы за легализацию эвтаназии, но я считаю, что аргументы против легализации эвтаназии более дифференцированы и в большей степени соответствуют тому состоянию нашего общества, которое у нас есть сейчас и вряд ли изменится в ближайшее
Хорошо,
будущее.
А Швейцар швейцарская, бельгийская, голландская эвтаназия?
Я вам приведу простой пример.
Как вы к ней относитесь?
Дело в том, что вот сейчас в сюжете речь шла о физических страданиях. Но в этих странах, где легализована эвтаназия, критерий, по которому общество готово поддержать просьбу человека об эвтаназии, трактуется чрезмерно широко. Уже есть случаи легализованной, совершенной эвтаназии в отношении людей физически здоровых, но испытывающих, например, депрессию. Вот очень мощный аргумент против эвтаназии называется аргументом наклонной плоскости. Как бы четко мы не оговорили правила, не установили представление о болевом пороге, о состоянии, когда мы готовы оправдать просьбу о смерти, всегда будут появляться исключения, ситуации на грани.
Вы, Елена, и вы, Ольга, исходите из того, что жизнь первична, а то, что как бы жизнь превыше выбора человека. Если почему не признать равные права за жизнью и за смертью? Смерть, как и небытие, как тоже часть человеческого существования, как часть нашего бытия во Вселенной. Почему мы лишаем человека права на смерть? Вот вы обе говорите, и так получается, что это, так сказать, смерть человека – это некое зло. А почему это воспринимать как зло? Может быть, это благо? Может быть, это часть бытия?
Если мы будем говорить о праве распоряжаться жизнью в ту минуту, когда возникнет желание распорядиться в пользу прекращения жизни, мы, наверное, порушим все общественные законы в нашей стране, которые и так весьма хрупкие.
Ну, сейчас да. Не в нашей. Мы поговорим еще в третьей части передачи о нашей, о паллиативной медицине. Вещаю, сейчас давайте абстрактно поговорим, потому что вы, как я понимаю, тоже не слишком одобряете практику и европейскую, и американскую эвтаназии. Хорошо, но тогда получается, что вот... Право на это то, что вот Фуко называет биополитика, да? Не то, что государство раньше имело право распоряжаться смертью человека, а теперь государство принуждает человека к жизни. Живи, говорит тебе государство. Тебе дан вот этот вот, не знаю, какая легитимация, божественный дар, и что бы ни случилось, первично твоя обязанность жить.
Желание жить, физиологическое желание жить, заложено в каждом живом существе. Любое живое существо, здоровое и больное, оно стремится к жизни и хочет жить. Опять же, из разговоров с неизлечимо больными людьми я многократно делала этот вывод. И при тщательном расспросе всегда понятно, человек хочет жить. Вопрос, что он не хочет жить так, как он живет сию минуту, и как ему предстоит жить в какое-то ближайшее обозримое для него будущее. И опять встает вопрос о воспоможении. О том, что может дать общество человеку, у которого возникло желание не жить. Общество не принуждает жить, а помогает жить. Социальное общество.
Для многих людей сегодня просто жить, к сожалению, это уже не ценность. Жить означает жить качественно. И в это понятие вкладывается не только объективное, зависящее от, в том числе, медицины, поддержка телесности, самоидентификация в привычных действиях. В понятие качества жизни заложен еще очень важный субъективный компонент. И, конечно, мы не можем удержать человека от самоубийства, ну, скажем так, метафизически удержать, если человек принял такое решение.
Ну да, это
Но
же
когда мы рассуждаем об эвтаназии, это совсем другой смысл. Это оправдание со стороны государства и общества. Вот право на распоряжение собственной телесностью – это то право, которое не имеет юридического эквивалента. Вы понимаете, это то право, которое не подразумевает прав другого. Я хочу уйти из жизни, не обращая внимания на любой социальный контекст. Вот это право безграничное. И живя в социуме...
Оно в основе либерализма все-таки? Оно в основе либерального представления о человеке?
Я бы не стала однозначно связывать вот этот биополитический контекст эвтаназии с какой-то конкретной политической платформой. Дело в том, что нужно понимать во внимание не столько политическую ориентацию, сколько особенности истории тех стран, где эвтаназия легализована. Возьмите ту же Голландию. Да? Это локальное общество. С высочайшей степенью доверия друг другу. Если вы обратили внимание, в Голландии никогда не зашторивают окон, и дом просматривается до конца. Это высокое доверие, как правило, к знакомому врачу. Вот по социологическим опросам в нашей стране, когда задавали в разных формах вопрос об отношении людей к эвтаназии, на топовых позициях оказывались опасения, связанные с возможностью злоупотреблений. Вот это показывает, что отношение к эвтаназии не столько проблема личного отношения к себе и к своему праву на уход из жизни, сколько проблема, имеющая социальную
размерность. Вот тут я полностью с вами согласен. Конечно, давайте отделим мух от котлет, потому что одно дело, конечно, проблема злоупотребления эвтаназии, если в России ввести из одиноких стариков, которые квартиры должны освободить, будут подвергать эвтаназии. Можно представить себе объем злоупотреблений. Согласен. Ну вот смотрите, вы говорите о Голландии. Швейцария, другая, страна, которой я искренне восхищаюсь по многим параметрам. В Америке такие более продвинутые штаты, в Америке, как я понимаю, в штате Орегон. Да, это такое типичное западное побережье, очень продвинутое постмодернистское, такое постиндустриальное информационное общество, еще побольше, чем Калифорния. Вот. Мы говорим об обществах, которые, я не хочу идею прогресса применять, но стоят на достаточно высоких ступенях развития человеческого капитала. Так что, может быть, путем эволюции общество приходит к такому состоянию, к такому социальному контракту и такой степени доверия, когда она говорит, да, мы можем разрешить, уполномочить врачу провести эту процедуру.
Вот давайте поговорим об органном донорстве. В России, например, по сей день существует презумпция согласия на органное донорство. Потому что если мы возьмем презумпцию несогласия, мы полностью потеряем возможность донорства органов. На сегодняшний, может быть, не полностью, но в значительной степени.
Да, у нас очень была тяжело. Очень интересная программа, тоже говорили
это,
по этому поводу.
Это ведь
поводу,
очень больной вопрос для России. Нет доверия у людей абсолютно никакого. Что человек, который находится между жизнью и смертью в крайне тяжелом состоянии, не получит в полном объеме медицинскую помощь, не будет отключен преждевременно от аппаратуры для того, чтобы его органы, пригодные для пересадки другим, можно было забрать. Да, то есть такие вот нюансы. Вот я, например, уже озвучила и записала многократно, что я, если так случится, что меня не станет, а мои органы кому-то понадобятся, берите все, что хотите. Это вот еще раз, хорошо, что это прозвучит в эфире, я это завещаю. Но некоторые мои коллеги, даже весьма гуманистически настроенные, категорически не разделяют эту позицию.
Почему? Какие у них аргументы?
А вот те же самые опасения, что они будут не религиозные ни в коей мере соображения,
чисто
а именно опасения прагматические, что им недоокажут медицинскую помощь
злого умысла.
Для того, чтобы получить их столь необходимые кому-то внутренние органы. О каком же доверии общества к врачам и к другой части социума может идти речь? И как можно сегодня в России, сравнивая, допустим, ее с другими странами, ставить вопрос о легализации эвтаназии, где такого доверия нет?
Здесь,
у меня
думаю,
есть аргумент против вашей трактовки прогресса. Дело в том, что...
Я не прогрессист, но хорошо, да.
Вы установили некоторую иерархию стран по отношению к прогрессу.
По отношению к эвтаназии хотя бы.
Страны и отдельные штаты характеризуются очень высоким уровнем прагматизма. Прагматизм означает, что человек готов одобрить действие, если благо от этого действия максимально для него самого. Соответственно, если из этих соображений мы будем рассматривать эвтаназию, то у нас появляются очень страшные экономические аргументы. Да? Давайте освободим койки. У нас появляется страшный аргумент, связанный с евгеникой.
Подождите, это же не благо для отдельного человека, это благо для внешних сил по отношению к человеку. Это же не максимизация блага индивида.
Это максимизация блага, например, от получения знаний в результате бесчеловечных экспериментов, когда знаниями пользуются и общество в целом, и отдельный человек.
Это аргумент из той же серии. Подождите, все-таки и речь идет о благе единицы, потому что сейчас, скажем, если говорить против эвтаназии, мы здесь противопоставляем благо отдельного человека, умирающего в мучениях, и благо общества, потому что если разрешить этого человека усыпить, то могут пострадать невинные десятки тысяч людей. Вот. И мы ради того, чтобы не пострадали невинные десятки тысяч, продлеваем страдания этого человека, говоря, давай-ка принеси жертву на благо общества.
Мы говорили о другом, что врач не должен лишать больного человека всех возможных средств облегчение его страданий, включая время. Вот эвтаназия страшна тем, что она обрывает вот этот временной путь человека. И действительно, возможно, и появление новых средств, да, и самопроизвольное излечение, ошибочный диагноз, все что угодно. Вот в понятие блага этот временной параметр очень важен, его надо включать.
Ну, в любом случае, я думаю, мы, так сказать, дальше еще сейчас продолжим, но я вот... Нет, не могу себе, конечно, представить, очень сложно поставить на место этого человека, который находится в крайней стадии боли и безнадежности, и при этом просит врачей о смерти, а ему говорят, ну, не знаю, подожди, может, лекарство появится, завтра изобретут. Не знаю, честно говоря, хочу отбросить все эти сомнения, объявить небольшой перерыв, после которого мы продолжим наш разговор о том, как эвтаназия и паллиативная медицина работает в России. И снова здравствуйте, телеканал «Настоящее время», радио «Свобода», программа «Археология». У нас сегодня жаркий спор об эвтаназии, о том, обладает ли человек правом на собственное тело, правом на смерть, что от этого будет ближним людям, что от этого будет врачам. Так что большие у нас сегодня темы подняты в студии. И в гостях у нас Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, и Ольга Демичева, врач-эндокринолог, специалист по паллиативной медицине. В какой момент человек готов к эвтаназии и что должно произойти до того, как это решение может быть принято? Говорит Евгений Глаголев, отец тяжело больной дочери в нашем сюжете.
В нашей стране официально с 2011 года есть паллиативная медицинская помощь, которая включает в себя медицинский аспект, да? Вот. Но в порядках оказания паллиативной помощи взрослым и детям, которые были утверждены в 2014 году, сказано, что в паллиативных отделениях и в хосписах должны предусмотрены быть ставки психологов. Вот. То есть государством предусмотрено, паллиативная помощь развивается активно, открываются койки в нашей стране, открываются новые паллиативные отделения, хосписов открывается очень мало, потому что это дорого. Говорить о том, что там прям везде качественная паллиативная помощь, не приходится. Скорее всего, это не так, потому что для этого нужно обучить врачей, нужно тех людей, которые никогда не задумывались о том, что такая паллиативная помощь нужна, внедрить им в головы сознание, что такое паллиативная помощь на самом деле, что это не только медицинский аспект, а это психологический, духовный аспект, социальный. Без этих аспектов паллиативная помощь не может быть полноценной и качественной. В отделениях часто есть обезболивание для первого уровня терапии, вот, первой ступени, вот, и больше этого ничего нет. И они считают, что этого достаточно, например. Денег, конечно, не хватает на, скажем так, очень качественные материалы, которые нужны. Потому что если у человека, например, развились пролежни, то нужны достаточно дорогостоящие средства для того, чтобы с ними бороться, и для их профилактики то же самое. Вот, кровати специализированные и так далее, конечно, всего этого нет. Когда человек оказывается в состоянии, ну, когда у него заболевает родственник, да, либо ребенок, либо близкий взрослый родственник, как правило, человек остается один на один. Во-первых, даже при получении инвалидности, после получения инвалидности, никто в органах соцзащиты не просвещает на тему того, на что человек имеет право. Что имеет право, на самом деле, в Москве имеет право на очень многие вещи, но об этом ему не говорят. Да. У меня складывается впечатление, что для того, чтобы не тратить много денег, потому что на это нужно действительно много денег. Например, для моего ребенка специализированные коляски, оборудование стоят сотни тысяч. Все, что вот нужно дома, у нас, наверное, на сумму около миллиона лежит. Вот это то, что нужно, и то, что сейчас закрывает благотворительный фонд. Государство пока не умеет работать. Я не считаю эвтаназию видом помощи. То есть это выход, наверное, действительно более простой. Хотя, на мой взгляд, ну, более простым его можно назвать очень отдаленно. То есть, если мы говорим применительно к деньгам, конечно, это более просто. Но со всех других сторон я не считаю его более простым. Если мы смотрим на мировой, да, опыт, то вопрос эвтаназии в большинстве случаев закрывается после того, как человек получает всестороннюю поддержку. Мне кажется, что надо сначала идти пошагово. Надо сначала сделать качественную паллиативную помощь, а потом уже общество будет готово обсуждать, что в случае, если помощь оказывается всесторонняя, и у человека все равно остается это желание, то тогда надо это обсуждать.
Это был Евгений Глаголев в сюжете Анастасии Тищенко. Ну вот здесь прозвучало то, что вы уже, по-моему, говорили, что прежде чем говорить об эвтаназии, надо пройти полностью всю дорогу паллиативной медицины.
Разумеется.
Насколько далеко Россия прошла по этому пути?
К сожалению, как вы слышали вот сейчас из сюжета, законы о паллиативной помощи в России появились совсем недавно. Собственно, первый закон был принят в 2013 году всего лишь, да, а вот что было до этого? В 1998 году, отматывая время назад, появилось в России первое отделение паллиативной помощи онкологическим больным 4-й клинической группы. А что было до этого? Практически ничего. На сегодняшний день, да, в России есть сотни хосписов и один центр паллиативной медицины, который мы создавали не благодаря, а вопреки намерениям московских властей. Мы объясняли очевидное для того, чтобы добиться создания этого центра для тяжеленных хронических больных, которым еще предстоит жить. Это не end of life, не конец жизни. Это не хосписный этап, где пациенты доживают последние дни, иногда недели, иногда месяцы. А пациенты, которым предстоит жить годы с тяжелым неизлечимым заболеванием. Во что это обходится государству? Да, в большие деньги. Да, это очень дорого. Не только обезболивать человека, это как раз самое дешевое. Дорого это проводить в регулярном, в нон-стоп режиме те реабилитационные адаптивные мероприятия, которые позволяют человеку встраиваться в жизнь по мере того, как он теряет возможность в социуме существовать как здоровые люди. Это очень трудно и дорого. У таких пациентов есть, как правило, ряд заболеваний. Они коморбидные, то есть сочетанные, сложные, больные. И им нужны специалисты разных профилей одномоментно, чтобы вести все эти заболевания, чтобы лечить больного, а не болезни, каждую поштучно. И это все непросто и опять дорого. И вот о чем сказал папа тяжело больной девочке, мне очень хорошо понятно. Я сама бабушка ребенка-инвалида, неизлечимо больного ребенка-инвалида. И вот моей внучке уже более 20 лет, и она имеет развитие как 6-месячный ребенок. И, тем не менее, это любимый ребенок, любимый и родителями, и ее младшей сестрой, и нами, бабушками и дедушками. И мы делаем все, чтобы ей было комфортно в ее условиях и состоянии. Помогает ли нам в этом государство? Да нет, практически нет. Очередная попытка получить инвалидную коляску закончилась фиаско. Нам долго объясняли, что ей она не нужна. Хотя мы гуляем в коляске, но купленной за счет родителей ребенка. Но, возвращаясь к стоимости помощи таким неизлечимым больным, я хочу сказать вот о чем. Многие из зрителей, слушателей этой программы, наверное, грешны тем, что когда-то усыпили своих собак или кошек, любимых животных. В момент тяжелой болезни ли, в момент, боюсь сказать, когда животное стало ненужно или вызвало, например, аллергию у кого-то из членов семьи, было здорово при этом абсолютно. Это, в общем, недорого, и немножко поплакав, люди потом всем объясняли, что ну, невозможно было дальше. Мы в семье, так получилось, похоронили троих животных в разное время, жили они с нами долго, две собаки и кошка. Мы оказывали им паллиативную помощь до конца и были рядом, потому что считали их членами своей семьи. Понимаете, относиться к тому, кто рядом, и к тому, кто стал, не нужен ли, тяжко болен ли, неизлечимо болен ли, это тоже уровень культуры, семейной, общественной.
А вы знали о страданиях этих животных?
Мы обезболивали их, и когда мы обезболивали их, собаки виляли хвостиком, лизали руки, даже пытались глотать молоко до последнего.
Ну, есть же момент, но тоже очень тяжелые вопросы, поднимаете. Я сам усыпил двух своих животных, последнее мне очень тяжело далось. И это решение, к ним ушел не один месяц с врачом в онкологической клинике на Каширке. Но просто наступил момент, когда он уже перестает есть, когда он уже от боли перестает реагировать. То есть это решение было принято в тот момент, когда ну, просто врач, причем интереса врача в этом нету, да, грубо говоря, коммерческий интерес в клинике, чтобы продолжать химиотерапию животного и так далее.
Когда умирающий отказывается есть, ведь и люди умирающие тоже отказываются есть за несколько дней до смерти. Это совершенно не значит, что человек страдает именно от боли. Просто организм, проходя определенные этапы завершения жизни, выходя на этап умирания, не нуждается более в еде, а чуть позже и в жидкости – Так происходит умирание. Поэтому умирающие животные, умирающие люди, и не нужно их насильно заставлять есть, они отказываются от еды, но при этом они могут не страдать. Они могут не испытывать
и
боли.
Что, и в этом случае что, дать им умереть за счет обезвоживания, от обезвоживания
они
и голода?
Они умирают не от обезвоживания. Происходит умирание организма, это другой процесс. Они умирают не от голода, не от обезвоживания, а от того, что останавливаются процессы жизнедеятельности. Мы же все смертны.
Ну, то есть, уточнить, вы и против эвтаназии для животных?
Ну, вот если честно, да.
Елена, а вы?
Дело в том, что это все однопоэтковое явление.
Да,
в отношении
любого
объекта мы понимаем решение об умерщвлении. Это все равно груз, это неоднозначность критериев, это невозможность учета в конкретном акте всего разнообразия ситуаций.
И все-таки вопрос коммуникации, животное не может сказать.
Вы понимаете, и человек тоже часто, находясь в тяжелом состоянии, не может сказать. Вот мы не затронули один аспект в разговоре, который как раз связан с необходимостью реализовывать все возможные для помощи, для качества жизни в отношении конкретного человека возможности. Вот в той же Голландии, несмотря на легализацию, против этого продолжают выступать сообщества инвалидов, потому что они понимают, что любое разрешение умерщвления – это в той или иной форме отказ от поддержки финансовой, душевной, духовной. Вот это страшно. Вспомните у Толстого в «Смерти Ивана Ильича», когда он начинал изводить окружающих просьбами. Это же фактически была попытка обратить на себя внимание.
Конечно.
И вот те формы, в которых внимание нас, конкретных людей, или общества в целом, должно быть уделено страдающему, умирающему, любому человеку на любом этапе жизни. Вот это, наверное, критерий нас как людей.
Ну что ж, спасибо за ваш рассказ. Напомню, что у нас в гостях были Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, и Ольга Демичева, врач-эндокринолог, специалист по паллиативной медицине. И я думаю, что даже невзирая на те споры, которые у нас здесь случились, мы все согласились на том, что это не только вопрос человека, его родственников и врача, это вопрос всего общества, насколько общество может, насколько государство может обеспечить человеку достойную смерть, достойную жизнь до самого
жизнь.
Предела, до того предела, до самой смерти. И это, конечно, огромная недоработка нынешнего российского государства, которое заставляет людей ставить вопрос об эвтаназии в тот момент, когда бы им еще можно было помочь. Так что, не дай бог, чтобы у вас, смотрящих, эти вопросы возникли, но если они возникнут, то, мне кажется, здесь, конечно, решение принимать вам, решение принимать вашим родственникам, врачам. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что я на своей либеральной точке зрения остаюсь на том, что человек должен распоряжаться своим телом, это своей жизнью, это одна из составляющих нашей свободы. Спасибо за участие в этом разговоре. Это программа «Археология». Оставайтесь на волнах Радио Свобода, телеканал «Настоящее время».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия? отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.